вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший, значит, час у нас в эфире наш народный адвокат Сергей Радько. Говорим об автоделах. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 и 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Плюс также наш телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 и 8. Ну и также заходите в Рутюб, значит, и ВКонтакт. Смотрите нас в прямом эфире. Можно не только слышать, но и смотреть. Сергей, хочу начать вот с какого, значит, какой информации. Столичная госавтоинспекция назвала самые частые нарушения правил дорожного движения. С начала года водители в Москве и в основном не соблюдали требования знаков и разметки. За 3 месяца в городе было вынесено более 7,5 миллионов постановлений. Почти все они были выписаны при помощи комплекса фото- и видеофиксации. На втором месте по популярности, значит, это ремень безопасности.
Вот. Странно.
А, нет, на втором месте превышение, наверное, скорости, да, от 30 до 40 километров. На третьем и четвертом местах это ремень безопасности и разговоры по телефону. У меня вопрос такой к вам, чисто, может быть, риторический, а может быть, вы ему дадите какое-то пояснение. Но каждый год все об этом знают. Но почему каждый раз, каждый год совершаются одни и те же вот нарушения? Эти 30-40 километров, разметка, этот ремень и телефон.
Это те самые нарушения, которые фиксируются автоматической камерой. Поскольку у нас сейчас почти все нарушения фиксируются камерой, то те нарушения, которые наиболее, скажем так, примитивной фиксации, это превышение скорости, это нарушение требований знаков и разметки. Они наиболее очевидные, они наиболее простые, камеры фиксируют их очень легко, поэтому их наибольшее количество выявляется. Вот что касается разговоров по телефону и ремня, то, по-моему, эта система заработала совсем недавно, и далеко не все камеры способны это делать, поэтому то, что вот эти нарушения где-то там в топе лидируют, да, это меня удивляет, потому что не так просто это нарушение зафиксировать. Превышение скорости, оно элементарно. Чуть превысили скорость на 22 км в час, все, штраф прилетает. Нарушение разметки тоже очевидно. Там, где разметка нарисована, там, как правило, есть камеры, которые это нарушение явно фиксируют. То есть два нарушения, превышение скорости и нарушение разметки, они абсолютно очевидные, они абсолютно простые фиксации, поэтому, конечно, они являются хитами по количеству. Все остальные, это довольно странно, потому что, как я уже сказал, не так просто эти нарушения фиксировать. Но камеры вроде бы научились, хотя тоже есть вопросы и к ремню, и к фиксации разговора по телефону, потому что есть немало примеров, когда люди говорят, что они были пристегнуты ремнем, тем не менее на фото даже не видно, что ремень отсутствует, тем не менее приходит штраф, приходится обжаловать. Ну и что касается телефона, тоже говорил неоднократно о том, что ПДД запрещают использовать телефон, не оборудованный устройством hands-free. Если он оборудован, то пользоваться им можно, а камера, которая фиксирует наличие телефона в руке, она еще не может распознать, что этот телефон такой системой не оборудован. Поэтому тут нарушение, на мой взгляд, весьма условное, и фиксировать его камерой, мягко говоря, не совсем правильно.
Понятно. Друзья, я хочу к вам обратиться, нашим слушателям. Давайте, Сергей, прямо сейчас выясним. Одно из нарушений – это ремень.
Да.
Вот, про голосование проведем. Вы нарушаете, вы, значит, не пристегиваетесь. И ваш там сосед или кто-то, пассажир, тоже не пристегивается. Ну, вам тесно, вам давит, вас это сковывает. Да, 134-21-35. Вы иногда грешите этим, забываете. Или, может быть, еще по какой-то причине. 134-21-36. Бывает редко, но метко штрафуют за это. И 134-21-37. Нет, вы никогда это не нарушаете правила, вы всегда пристегиваетесь, вы всегда ездите с ремнем безопасности, и ваши пассажиры тоже, и на переднем, и на заднем сиденье. 134-21-37. Ну и хочу напомнить, что прямой эфир у нас не резиновый, не успеете задать вопросы, пеняйте на себя. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
А, Максим, добрый день, Сергей.
Здрасте, здрасте.
По поводу штрафа за непристегнутый ремень, грешу? бывает забываю, если там от магазина до магазина заехать, я его не пристегиваю. Но у меня есть вопрос, это хотел бы, чтобы Сергей
прокомментировал. А штраф не получали за ремень, не приходил вам еще?
За ремень не получал, за телефон получал.
Угу. Ну вот вы же знаете, что это запрещено, почему вы это делаете?
А никак не привыкну, потому что камера непонятно где висит. Если, допустим, навигатор показывает, где скоростная камера находится.
Но навигатор уже показывает камеру на скорость, а не на телефон.
Сейчас не показывает пока еще камеру, которая отслеживает телефон.
Да, да, да.
Вот. И у меня вот такой вопрос. Вот смотрите, это же ответственность каждого из нас, да, ремень пристегнуть, не пристегнуть.
Обязанность, да? И ответственность за ее неисполнение.
А я вправе распоряжаться в своей жизни? Вот курильщиков же не штрафуют за то, что они себя убивают.
Ну как не штрафуют?
Вы знаете, запрещено курить в ресторанах. Специалисты говорят, вот, что это не так все просто. С одной стороны, да, это как бы ваша безопасность, да, не пристегнулись вы, и вы пострадаете в ДТП, как бы это, с одной стороны, ваше дело. А с другой стороны, если вы пострадаете, вас же будут лечить, и повреждения при отсутствии ремня могут быть гораздо больше, а врачи могли бы лечить другого пациента, который, может быть, нуждается в помощи не меньше вас.
Я понимаю. Так и курильщик тоже, рак легких, когда получает, его тоже лечится.
Но курение же у нас тоже ограничено, и оборот и алкоголя, и табака у нас тоже ограничен, то есть есть ограничения по рекламе там и так далее, то есть хоть какая-то видимость борьбы с этим явлением создается. Хотя, конечно, ремень безопасности крайне необходим, и многие автомобили современно оборудованы датчиками, которые не позволяют спокойно ехать, они постоянно пищат, если эти ремни не пристегнуты.
Так заглушки ставят специально.
Да, особенно детей надо пристегивать, так называют это у всех и каждого, и всем удачи и здоровья.
Спасибо вам тоже, удачи и здоровья. У нас голосование идет, господа, проголосуйте, нам интересно с Сергеем узнать ваше мнение и вообще, как вы поступаете. 134-21-35, вы не пристегиваетесь, мешает вам, или заглушечку ставите. 134-21-36, грешите иногда, забываете, торопитесь. И 134-21-37, вы всегда пристегиваетесь, никогда вы не позволяете нарушать себе эти правила. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Два примера у соседей. Один владеет 412-м москвичом, стареньким, еще, по-моему, 70-какого там лохматого года выпуска. На нем нету завода-возглавителя ремней. Иногда гаишники цепляются, пожалуйста, прокомментируйте. И второй вариант, тоже сосед, товарищ крупный, ездит на ОКЕ, и у него ремень через, извиняюсь, пузо не защелкивается. И вот гаишники смеются, вот он едет, просто ремень кладет и говорит, вы не пристегнуты. Ну, а как я могу пристегнуться? Вот что мне делать?
Не хватает метража, что ли?
Конечно, да, вот.
Это, видимо, очень крупный человек, потому что, в общем-то, ремни безопасности сделан с большим запасом, но, наверное, это не снимает с водителя обязанности пристегнуться. Наверное, это является стимулом для того, чтобы несколько изменить свою внешность, чтобы двигаться более безопасно. Что касается москвича, то ПДД обязывают пристегиваться в тех транспортных средствах, которые оборудованы ремнями безопасности. Да, есть машины, которые там примерно 50 лет назад конструктивно ими не оборудовались, и тогда ПДД не обязывают пристегиваться в этих машинах. Более того, если вы захотите машину оборудовать этим ремнями безопасности, то это будет внесение изменений в конструкцию, которые придется согласовывать. Поэтому тут есть вот такая вот дилемма. Но еще раз скажу, что если конструктивно эти ремни не предусмотрены, то пристегиваться обязанности нет, и наказание за отсутствие ремня быть не может.
А как... Спасибо, Алексей. А как, может, такие машины выпускаются без ремня?
Нет, это машины, которые были выпущены давно, вот как «Москвич» 412, 21-й «Волги» ездят, еще «Победы» кое-где встречаются у нас. В них конструктивно ремни безопасности отсутствовали.
Угу. Пишут наши слушатели, непристегнутый пассажир при ДТП может нанести травмы другим пристегнутым, пишет Александр Перепелкин. Каким, вылететь через лобовое стекло, что ли?
Так? Ну, если, например, задний пассажир не пристегнут, и при лобовом столкновении он двигается вперед и может ударить впереди сидящего пассажира. А понятно, что при резком торможении масса тела резко увеличивается, перегрузка колоссальная, и здесь неизвестно, что хуже, давление пассажира или непосредственно столкновение.
Мастер пишет, что первые ремни были одноточечные, как в самолете. В смысле, на одного размера, наверное, да?
Нет, они крепились только в одном месте, то есть там, где справа у нас вот сейчас защелка. А сейчас ремни трехточечные сверху, справа и слева внизу. То есть мы пристегнем через грудь и через живот.
Что-то точно, вот такое. Да. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, зовут Айрат, Москва.
Здрасте.
Вот сейчас в Москве активно увлекаются люди, да и в принципе по России ретро-автомобили, у меня их 4. И три из них, это 115-й Мерседес 70-х годов, единичка и Волга 24-й. У них сзади ремней нет. А как детей мне перевозить, если вот ездить на какие-то фестивали, просто по городу прокатиться?
Боюсь, что детей законно перевести не получится, потому что детей действительно необходимо перевозить или штатным ремнем безопасности, если они старше 12 лет, или при помощи специальных детских удерживающих устройств. Но на переднем сиденье можно перевозить только с помощью специального детского удерживающего устройства. Поэтому если ребенок младше 12 лет, то его придется перевозить только на переднем сиденье, только с использованием специального детского удерживающего устройства.
Ну, вот Макс пишет, а что делать с детским креслом, если нет ремней в салоне, кроме первых мест, авто более 30 лет? Вот как раз Сергей вам ответил. А если авто не оборудовано ремнями, то как быть с фотофиксацией, Саша спрашивает.
А вот если придет фотофиксация, штраф за то, что водитель в машине не пристегнут, тогда нужно будет сослаться на пункт ПДД, который как раз и говорит, что водитель обязан быть пристегнут в транспортном средстве, оборудованным ремнем безопасности. Соответственно, берем копию свидетельства о регистрации, берем какую-нибудь выписку из интернета о том, что данный автомобиль этим устройством не оборудован. Конечно, сложно будет обжаловать, потому что таких действительно таких машин осталось немного, и официально найти информацию, например, там на заводе-изготовителе о том, что 21-я «Волга» не оборудовалась ремнем безопасности, это не так просто. Потому что на данные машины давным-давно не выдавались одобрения типа транспортного средства, документ, в котором говорится о том, какими системами безопасности и прочими опциями машина оборудована. Поэтому обжаловать надо, но боюсь, что это будет не так просто сделать. То есть необходимо предъявить документ, что эта машина не имеет конструктивно этих ремней.
Я бы сделал фальш-ремень. Но если она не оборудована, ну просто прицепить какой-нибудь, я не знаю, ремень обычный или какой-нибудь шарф там, я не знаю.
Здесь есть риск, как я уже сказал, что если вы что-то, допустим, какой-то винтик вкрутите в стойку кузова и прицепите к нему некое подобие ремня, да, инспектор ГАИ может придраться к тому, что вы внесли изменения в конструкцию транспортного средства.
Ой, боже ты мой, скотчем двухсторонним приклеить, ничего ввинчивать не надо.
Ну, можно и так, да, тогда, наверное, конструктивных изменений это не коснется. И можно будет так кататься, по крайней мере, штраф избежать.
Добрый день, это для камеры, я имею в виду. Сделайте радио тише. Алло. Говорите. Добрый.
Геннадий, Москва.
Здрасте.
Да, Геннадий. Ну, вы знаете, честно говоря, всю жизнь пристегивался даже на первом Запорожце своем. Всегда приучили.
Молодец. Вот.
И, вы молодец. Это совершенно нетрудно. Знаете, даже собаку вожу сзади в гамаке со специальной шлейкой. Он тоже пристегнутый.
Правильно, есть. Потому что собака вот. Тоже может прилично весить вы и при ДТП повредить.
Я посмотрел в свое время краш-тест. Так вот, щенок немецкой овчарки с заднего сиденья вылетает как пушечное ядро.
Ну вот сейчас как раз Сергей об этом и сказал.
Да, вот, поэтому как-то так. И вот, кстати, померил специальный ремень, в принципе, на всех машинах у себя. Вот большой человек, я тоже не маленький, но, правда, не полный. Но, тем не менее, у меня руля хватает, чтобы перехватить даже ремня за рулем. Поэтому как-то, что нельзя пристегнуться, мне не верится.
Мне тоже таким сложно представить, чтобы человек не мог пристегнуться, но при этом мог уместиться за рулем.
Спасибо.
Но, тем не менее, такой вопрос был, оставим на совести.
Может, у него тоже какая-нибудь старая машина? Да, хорошей дороги, Геннадий, спасибо вам. Спасибо. Представляю, как сидит какой-то человек в луже бензина со спичками, а я не обязан, это моя жизнь, а вы вокруг него ходите, хороводы водите, убеждаете, упрашиваете. Штраф, и все, пошел вон отсюда, пишет Памбон. Но это типа того, что нужен, ремень есть, пристегнуться обязан просто.
Это безопасность, и пока мы, слава богу, не столкнулись с тем, что они нужны, мы не понимаем этой необходимости, а на самом деле это прямая безопасность. Более того, современные системы безопасности любого автомобиля, они работают именно вкупе с ремнем, потому что если, например, сработает подушку безопасности, а ремень сзади проходит за сиденьем, как многие делают, да, то удар об подушку будет гораздо сильнее, чем если бы вы были пристегнуты, потому что на многих машинах перед, когда вы, например, слишком резко тормозите, срабатывают преднатяжители, пассажиры или водители сильнее притягивают к креслу, и удар подушки не такой сильный. Поэтому здесь система безопасности должна работать в комплексе.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Ирина.
Да, Ирина, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня не вопрос, я хотела вот рассказать, потому что еще 2 года назад я не пристегивалась ремнем.
Почему?
Ну, вы знаете, какое-то такое не считала обязательным и нужным.
Не привыкли?
Ветер в голове, да, наверное, угу. просто не привыкла.
Так, а сейчас?
А после одного не очень приятного случая стала пристегиваться, теперь постоянно пристегиваюсь.
Но это говорит о том, пока петух не клюнет, да. мужик не перекрестится.
Да, да, по-русски.
По-русски, понятно, спасибо. Сейчас вы пристегнутая ездите.
Да, я пристегнутая.
Молодец, спасибо, отлично. А по телефону держите телефон у уха или по громкой связи?
Я стою на парковке.
А, окей. Оправдал. Спасибо большое.
Образцовый водитель.
Да, образцовый водитель. Подведем итоги голосования. Смотрите, Сергей, 27% наших слушателей не пристегивается вообще.
Меньше трети.
Да, 14% делают это, но иногда забыли, там, не успели и так далее. Но 59% пристегивается всегда.
Маловато, если честно. Я думал, что будет примерно около 70% тех, кто постоянно пристегивается. Но, к сожалению, вот все, что мы можем сделать, это гражданам об этом говорить, воспитывать, убеждать в том, что это необходимо.
Согласен. Давайте еще одно голосование.
Давайте.
Следом. 134-21-35. Вы разговариваете по телефону во время езды. Именно держите телефон, аппарат у уха. Вот рукой, ухо. Сегодня я ехал в такси, и водитель, ему позвонил кто-то, он взял телефон, и всю дорогу, вот пока мы ехали, он разговаривал.
Причем у него один телефон как навигатор, у него
да,
постоянно
да, тыкает, он по-другому тыкает, разговаривает. По-другому разговаривает. Причем он там такие беседы вел, ну, как бы, не просто там, как дела, какие там это, а какую-то беседу он про Украину поговорил, еще что-то, ну, такая, с каким-то
не
другом.
Не самые срочные новости обсуждал,
в том-то и дело, да?
Да,
не просто там клиент.
Просто или... болтовня.
Просто болтовня. Угу. 134-21-36. Вы по телефону разговариваете. Ну так, если не успели подключить этот hands-free или эти AirPod, наушники. Бывает, грешите. Иногда 134-21-36. И нет, вы всегда говорите по телефону дистанционно. Ну вот hands-free, свободные руки. Руки на руле, а телефон отдельно. Или у вас машина оснащена именно таким оборудованием, которое позволяет вам разговаривать без поднятия трубки. 134-21-37, код города 495. Пожалуйста, проголосуйте. А вот наш мастер говорит, а я еще в Телеграме сообщения отправляю за рулем. А за СМС-ки есть штраф какой-нибудь?
Во время езды? Вы знаете, в законе, кстати, вот норма ПДД, которая запрещает телефон использовать, была написана в 2001 году, когда телефоны не умели ни СМС-ки писать, ни в интернет выходить, и интернета не было, поэтому норма, которая была принята...
Да нет, он был-то наверняка, просто...
2001 год, ну, по-моему, телефоны были именно звонилками. Мы уже забыли, что они именно для звонков предназначены, угу. А на самом деле телефон был задуман именно как мобильный способ связи. И вот с тех пор норма ПДД не менялась. А там и написано, что запрещается во время движения использовать телефон, не оборудованный устройством hands-free. Как использовать? Закон не гласит. Это означает, что если телефон оборудован устройством, использовать его можно. Причем все функции, которые в нем заложены. И навигация, и интернет, и все что угодно.
Пишет Present Perfect. Добрый день, подскажите, пожалуйста, судья вернула жалобу на постановление, мотивируя отсутствием самого постановления. За рулем был я, собственник в другой стране. Собственник пробовал через госуслуги, но оно там уже недоступно. Как получить копию постановления, выписанного не на меня? Так, уже оплатил, но хотел бы довести дело до конца.
Получить может либо лицо, которое привлечено к ответственности, либо его представитель. То есть это лицо выписывает доверие. На защиту его интересов и на получение документов. Вы идете в тот орган, который вынес, будь то МАДИ, АМПП или ГАИ, получаете копию этого постановления.
Угу. Понятно. Так, еще есть вопрос. Это не вопрос, а вот, сейчас, подождите. Рекомендую всем пересесть на велосипеды, и полезно, и безопасно. Александр пишет, Сергей, что у нас сейчас с самокатами и вот с этой всей историей, когда довели ее до конца? Что
ждал без прав, я этого вопроса.
Да, без прав нельзя вставать на самокат.
Нет, по-прежнему все осталось, как и было. То есть те самокаты, которые имеют мощность двигателя больше, чем 250 ватт, они формально относятся к мопедам. И для их управления необходимо иметь удостоверение категории М, либо любое другое удостоверение. Передвигаться по тротуару нельзя, а только по правому краю проезжей части, или по обочине, или по велополосе. Естественно, только трезвым, потому что здесь может быть лишение права управления, как для водителя. Вот это касается именно самокатов такой мощности. Если у него мощность меньше, то он не относится к транспортным средствам, и его владелец является пешеходом, и он может передвигаться так, как это делает пешеход. Так. Много говорили, что нужно внести в правила поправки, обозвать все эти устройства СИМами, но пока это все разговоры, дебаты и никаких конкретных нормативных актов пока не принято.
Отли, понятно. Так, идем дальше. Припарковался, вышел, оплатил, вернулся, уехал. Буквально через 7 минут пришлось вернуться опять. Я обязан платить второй раз.
Платить вы обязаны,
потому что... Постоял, говорит, всего лишь 2,5 минуты.
Ну, знаете так, с одной стороны, вы совершаете второй раз парковку на этом месте, поэтому вы, конечно, обязаны оплатить. А с другой стороны, штраф может не прийти, если вас зафиксировали первый раз, да, а потом второй раз вы встали, ну, скажем так, точно так же на этом месте, и если пройдет инспектор или проедет автомобиль АМПП, зафиксирует вашу машину, которая в том же положении находится, скорее всего, система не заметит, что машина поменяла свое местоположение и посчитает ее там же припаркованной. И то, что машина стоит и там второй раз, может этого и не заметить. Но это, опять же, из разряда предположений. Формально вы одну парковочную сессию завершили и начали вторую, поэтому вы должны были ее оплатить. А вот придет ли штраф, зависит от того, как подробно вас зафиксирует камера. Тем более, что сейчас есть камеры, которые фиксируют, находясь на столбах, а не на автомобилях.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Алло. Добрый день.
Добрый, говорите.
Подскажите, пожалуйста, Анатолий, Москва, можно такой вопросик? Вот камеры, которые фотографируют, когда по телефону человек разговаривает, ее фиксация происходит, когда ухо телефон или в руке набирает? Вот такой вопрос.
Вот этот вопрос надо бы задать разработчикам алгоритма, потому что телефоны, если уж говорить о том запрете, о котором я уже упоминал, да, использование телефона, то, в принципе, его можно использовать, не держа около уха, а, например, опять же, смотря интернет, пользуясь СМС и так далее. То есть, в принципе, камера должна это знать и использование телефона считать не только нахождение его около уха, когда вы разговариваете, но и когда вы им пользуетесь для других функций. Поэтому это должно быть именно так. Но как это работает реально, слышал я, что вроде бы были штрафы, когда телефон был именно в руке не около уха, а водитель в него смотрел. Но, с другой стороны, это, мне думается, глупостью по той причине, что если уж нельзя пользоваться телефоном, да, например, для навигации, тогда нужно наказывать из-за использования всех бортовых систем автомобиля, потому что тот же бортовой компьютер автомобиля, он по функционалу превышает телефон. И если отвлекает нас телефон, то почему нас не отвлекает бортовой компьютер, где есть та же навигация, там другие опции и так далее. То есть, если запрещено пользоваться телефоном, тогда нужно запрещать половину опций автомобиля.
Вот Алекс пишет, опять тоже подтверждает, говорит, что у меня есть друг очень толстый, не может пристегнуться, не хватает ремня. Это реально.
Ну, может быть, можно использовать некий удлинитель. Я думаю, можно что-нибудь
нарастить
придумать.
Нарастить его можно, да. Конечно же. Я думаю,
в самолетах что, да. Дают дополнительный ремень тем, кто тоже не может.
Если ребенка на коленках везешь. Камера в моей машине зафиксировала, как из впереди едущего БМВ номера видны, человек виден, пассажир. Выбросили на проезжую часть пакет из кафе одного. Прямо на проезжую часть. Все разлетелось. Куда я могу это отослать, чтобы их оштрафовали? И какой вообще бывает за это штраф?
Ну, вряд ли ваша запись будет основанием для автоматической фиксации, для автоматического штрафа, потому что все-таки ваша камера не является специальным техническим средством. Поэтому направьте эту жалобу, вернее, информацию в ГАИ, а она уже будет выяснять, кто был за рулем и конкретно какое наказание будет тому, кто это нарушение совершил.
Вот Максим Милотов пишет: так в любом телефоне есть громкая связь и Bluetooth, все беспроводные, в смысле hands-free. Ну, мы знаем об этом,
но вы понимаете... Я об этом говорю, что любой современный телефон имеет эту систему, поэтому та норма ПДД, которая якобы нарушается наличием его в руке, она давно устарела, это нужно пересматривать.
А вот S-Max пишет, что 2 недели назад пришел штраф, на фото видно, как держу телефон, 1000 рублей. Ну, вот так вам и надо, не держите телефон. У нас сейчас новости, друзья, впереди, затем мы продолжим. Готовьте свои вопросы и голосование. Вы, значит, разговариваете во время езды по телефону, прямо то ухо держите, 134-21-35. Вы это делаете иногда, грешите, чуть-чуть так, 134-21-36. И нет, вы никогда этого не делаете, 134-21-37, код 495. Новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний адвокат Сергей Радько, автоюрист, автоадвокат. Друзья, все наши средства работают. Сергей, добрый день еще
добрый
раз.
Добрый день еще раз.
Звоните, пишите, смс-портал, телеграм для сообщений, прямой эфир, также Рутюб и ВКонтакте, ВКонтакте. Пожалуйста, мы готовы отвечать на ваши вопросы. Я тот самый толстый водитель и пассажир. Удлинители ремня продаются как на Алиэкспресс, так и в крупных магазинах автозапчастей. Цена вопроса не более 1000 рублей. Нечего мудрить и ничего мудрить не надо. Добрый док пишет нам.
Ну, кстати говоря, такие предметы я бы советовал заказывать в проверенных местах, потому что если человек весит очень много, то понятно, что при ДТП и резком торможении вес его увеличится многократно. Поэтому покупать по дешевке какой-то ремень рискованно, потому что просто может порваться и не сработать. Поэтому такие вещи нужно покупать в проверенных местах и надежно очень.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Маргарита, Москва.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, я звонила в вашу программу где-то, ну, осенью, наверное, с таким вопросом необычным. В каком случае можно покинуть место аварии? Просто напомню, что у меня это случилось, к сожалению, на очень оживленной трассе, где скорость была допустимая, ну, в принципе, до 130 километров.
Помню ваш вопрос,
Я тогда очень переживала, потому что аварийный знак снесли вообще до того, как я успела вернуться в машину. Сейчас вроде бы принят какой-то закон, разрешающий покинуть вот место аварии. Если вообще-то это опасно для жизни. Если это так, может быть, как-то прокомментируйте, и на каких трассах это
вот
вообще.
Вот я добавлю еще, да, добавлю еще к вашему вопросу именно то, что иногда машина стоит таким образом, что она перекрывает все движение.
Это не про вас, а похоже.
Вот у меня, например, около дома две полосы. В одну одна полоса, в другую сторону другая полоса. И как только авария маленькая, там он в бампер ему там поцеловал, все, зато все парализовано. Невозможно проехать. Ну, и они стоят, ждут полицию.
Ну, что касается...
И машины по тротуару начинают объезжать.
Вот что касается вашего второго вопроса, да, есть за это штраф 1000 рублей, если водители создали затруднение движения и не уехали, но они должны предварительно зафиксировать все обстоятельства происшествия, последствия, да, там, транспортные средства, повреждения и так далее, и только потом отъезжать. Понятно, что мгновенно они могут это не зафиксировать. Ну, и, конечно, у всех есть опасения, что если что-то сделать не так, то страховая компания потом придерется, откажет и так далее. Поэтому, к сожалению, здесь водители не совсем в этом виноваты, потому что они заложники того, что они рискуют получить обвинение в выставлении места ДТП, что не совсем верно, и они рискуют получить отказ в страховой выплате, именно поэтому они стоят и ждут.
Угу.
Что касается вопроса по поводу отъезда с места ДТП, в Москве было предложено сделать такой пилотный проект на трех, по-моему, трассах, на Хордах, на МКАДе и на Садовом, что ли, кольце, или на третьем кольце, чтобы в некоторых случаях позволить водителям не останавливаться, отъезжать на обочину, потому что даже пока вы вышли посмотреть в сторону с машины, да, там буквально за 1-2 секунды вас могут влететь. И
конечно.
Поэтому предполагается сделать пилотный проект, чтобы позволить в этих случаях сразу же отъезжать на обочину и использовать для исследования ДТП показаний камер. Но пока это только предложение, потому что все упирается в то, что федеральные правила дорожного движения, они исключений не делают. И нужно как-то вот в этом направлении работать, делать особую оговорку. Пока это только лишь предложение, оно озвучивается, обсуждается, но пока еще решений не принято никаких.
7373948, код города 495. Добрый день. Радио сделайте тише, пожалуйста.
Вопрос по приставу можно задать?
Здравствуйте, да.
Да, наложили как бы арест одни приставы 2 года назад, вот как бы, а потом другие наложили. Как
на что?
Блокировать счет? Должны последние приставы или те, которые давным-давно?
Ну, если у вас есть запрет на расходные операции по счету, то все запреты должны снимать те, которые накладывали. То есть там может быть и 5 арестов, и 10. Соответственно, все запреты нужно снимать. Ибо если вы один запрет снимете...
Надо что, 10-20 приставов обедать, получается?
Да, да. Потому что если один пристав снимет свой запрет, а другой не снимет, то все равно вы деньгами на счете распорядиться не сможете. Ну, банк обязан исполнять запрет, поэтому хотя бы один запрет есть, все, без его снятия вы деньгами...
Я последний прищ, я через госуслуги запись вот попробую, как бы, а потом, видно, ну, они, наверное, объяснят.
Да, да, но все запреты, и такое же бывает в отношении машин, когда есть много долгов, много исполнительных производств. Вот нужно с каждым приставом эту проблему решать.
Ну, я проплатил, аресты поснимали частично, там, которые за границу, там, вот это сняли, тоже сняли, да, а вот на машине как бы нет, надо же там бегать под телевидением.
Придется, сейчас вроде бы карантинные меры отменены, приставы принимают, поэтому пока обратно все не вернулось, нужно срочно все это решать.
Иван пишет, только что мне сзади, ну, взад он написал, цитирую, въехал автомобиль, но я не вписан в страховку. Автомобиль супруги и страховка на ней. Виноват не я, а второй участник не успел притормозить.
Это не основание для отказа в страховой выплате. Другое дело, что если вы будете оформлять это с участием сотрудников полиции, они могут вам выставить штраф за то, что вы сидите за рулем, не будучи вписан в страховку. Но это не влияет на право собственника машины получить возмещение в страховой компании. Поэтому оформляйте. Я думаю, что отказа быть по этой причине не должно.
Александр пишет, видел курьера на велосипеде, ехал по дороге, где автомобили ездят, но он ехал не по правилам, что ему будет за нарушение ПДД, он очень агрессивно ехал. Как не по правилам, что вилял или как можно, или...
Ну, может быть, он ехал не в крайнем правом ряду, не около обочины, да, где-то посередине есть такие экстремалы. Максимальное наказание для велосипедиста – это 1500 рублей штраф, да и то это в случае, если он пьян в момент ДТП, и если по его вине причинен вред. А так, штраф там, по-моему, от 500 до 1000 рублей, да и то ими никто не занимается, поэтому фактически они безнаказаны.
Они по тротуарам носятся так, что иногда могут сбить и достаточно опасное движение.
Кстати, да, а вот мы почему-то все время спорим про самокаты, а не про велосипеды, хотя вот, они давным-давно в ПДД прописаны, есть жесткие ограничения и по возрасту, и по месту перемещения, тем не менее, почему-то все внимание как-то периодически обращается.
Пусть по выделенке ездят.
Не самый лучший вариант, потому что все-таки выпускать на дорогу тех, кто никак не защищен от автомобиля, тоже крайне опасно для них, потому что все-таки при столкновении...
Сел за руль, будь собранным, не носись, они еще по телефону успевают говорить.
Согласен, да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Наталья.
Да, Наталья.
Скажите, пожалуйста, по произошедшему ДТП на группе разбора обоим водителям выписали постановление о правонарушении. Вот если в суде будет отменено одно из выписанных постановлений, считается ли автоматом, что второй участник ДТП остается
нет,
виновным?
Нет, не считается. Считается лишь то, что он виновен в том, что он совершил какое-то правонарушение, за которое ему назначен штраф. То есть суд не рассматривает вопрос...
А кто определяет тогда виновника ДТП?
Виновника может определить суд в случае спора, потому что необходимо определить, чье конкретно нарушение привело к ДТП. Если есть какие-то...
Это нужно дополнительный иск подавать в суд? Или
нет, как? Нужно подавать иск в суд к виновнику о взыскании ущерба, и если есть какие-то разногласия, тогда уже просить суд назначить автотехническую экспертизу, которая все исследует и даст ответ, или не даст ответ на вопрос, чье конкретное нарушение стало прямой причиной ДТП.
О, как все сложно.
Это сложно, да. Держитесь. Спасибо вам, да. Вот Татьяна Ефремова пишет. Я не понимаю, почему не штрафуют пассажиров, которые едут, а ноги на торпеду кладут. Это очень опасно же.
Ну, такого запрета в ПДД нет, это не нарушение, поэтому, соответственно, и никакого наказания за это не предусмотрено, хотя, действительно, если нога лежит на торпеде и вдруг произойдет ДТП с работой подушки безопасности, то повреждения ног, наверное, пассажиры будут довольно сильные.
Ехал, пишет наш слушатель, нам в СМС прислал 968, значит, у него следующая ситуация, очень длинное сообщение, я вкратце скажу. Он ехал за рулем, у него на ногах лежал рюкзак, он что-то доставал. Прислали камера фотографии, что якобы у меня на руках сидел ребенок.
Штраф
5000 рублей.
А что за нарушение, если на руках сидит ребенок? Только если допуск к управлению лица, который не имеет права управления. Но в любом случае обжалуйте такой штраф, потому что здесь действительно этого нарушения, которое вам вменяют, не было. И поэтому обжалуйте его и попросите истребовать все снимки, которые есть, потому что, как правило, в постановлении впечатывается 1-2 снимка, а вообще их там целое, их там штук 10. И на них может быть более подробно видно, что у вас действительно нет ребенка, а сидит рюкзак. И это будет основанием для отмены постановления.
А вот некоторые с собачкой ездят. Это можно? Вообще что-то постороннее стоять у водителя на коленках?
Запрета прямого нет, хотя собака с точки зрения закона, да и рюкзак тоже, это груз. А груз необходимо перевозить так, чтобы он не мешал управлять автомобилем и не ограничивал обзор. Вот есть ситуации, когда, например, многие мы видели такие съемки, да, когда сажают там собачку, котика на торпеду, и он сидит там, веселится, рассматривает все, но при этом ограничивает обзор. Вот в этом случае, если его за этим занятием задержат, то может быть штраф 500 рублей за нарушение правил перевозки груза, потому что данный груз, хотя и живой, но он ограничивает обзор с места водителя.
Понятно. 7373948, это прямой эфир. Здравствуйте. Радио тише сделайте.
Да-да, зовут меня Олег. У меня вот сегодня буквально пришел штраф за парковку под знаком, но нет фотофиксации, вообще ни одной фотографии. И на этом знаке, где я припарковался, чтобы поговорить по телефону, там было снизу табличка 15 минут.
И что? Вы поняли вопрос?
Я понял, тогда почему вы говорите, что понимаю. Нет фотографии знака, если вам пришел штраф? Вам, видимо, просто пришла некая смс о том, что
я
есть.
Я видел этот знак и обратил внимание на то, что я понял так, что здесь допускается остановка на 15 минут, как бы, да? Вот. Но я этого времени там не простоял. Я буквально минут 5.
А вам пришла бумажная копия или просто какая-то информация через приложение, госуслуги?
Извещение через госуслуги пришло.
А значит, вам нужно подождать, собственно, копию постановления в электронном виде или в бумажном, где будет именно фотография вашего автомобиля. Если там действительно знак имеет табличку 15 минут, то я думаю, там должно быть две фотографии, на которых будет видно, что машина стоит более 15 минут. Если этой фотографии нет, то это означает, что у ваших действий нет состава правонарушения. И вот со ссылкой на это нужно подавать жалобу.
Так, спасибо. А скажите, сколько времени? У меня вот 2 недели есть на оплату льготного, как бы, тарифа.
Ну вот, у вас не 2 недели, у вас 20 дней с момента вынесения постановления. Штраф, как правило, приходит в течение, там, ну, может быть, дней 10. Хотя в Москве периодически бывают задержки, штрафы приходят иногда и через месяц.
Если Почта России послали. Да. Добрый день, как вас зовут? Алло. До свидания. Не хотите, как хотите, время терять не станем. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Подскажите, пожалуйста, вопрос, и после вашего ответа сразу же вдогонку второй вопрос. Вот если, допустим, тот же Deo Matiz Yakitori без одной фары, не горит фара, в ночное время, это запрещено или нет передвигаться?
Запрещено, да, эксплуатация транспорта запрещено. С неисправностью, да.
Вот, и теперь смотрите ситуация. Я разворачиваюсь в разрешенном месте, напротив разворота на той стороне стоит газель, и я вижу, что я не смогу развернуться, разворачиваюсь с крайнего ряда. Дорога двухрядная туда, и тут двухрядная туда. Я, соответственно, по правилам разворачиваюсь от полосы, ну, в смысле, от бордюра со второй полосы. Поглядев назад, вижу, что машина далеко, вот, и, соответственно... кого уже наполовину развернулся, и мне вот эта вот Якитория Deo Matiz въезжает в мою заднюю часть, левую дверь, и, соответственно, меня признают виновным при разборе. Я говорю, товарищи, ну у него же фара не горела, он меня просто дезориентировал в ночное время, фонари горят и так далее. А это не признали, признали меня виновным. Я протестовал, месяц второй, там, тяжба с этим, с ГИБДД, до начальника дошел. Ну, потом я продал эту машину и уже дальше плюнул. Но вот если бы я дальше продолжал бороться, у меня был шанс победить или нет?
Думаю, что нет, потому что как бы там ни было, но вы совершали маневр, разворот, да, и вы должны были обеспечить безопасность этого маневра. А то, что у машины не горела одна фара, вторая эта фара горела, и, в принципе, вы могли его увидеть.
Он ввел меня в заблуждение, вот это вот.
Вы думали, что это велосипед едет?
Ну, типа, я думал, мотоцикл, честно говоря.
Но если это был бы мотоцикл, то ДТП все равно произошло с одной фарой или с двумя. Поэтому я думаю, что здесь все-таки прямая причина – это ваш маневр, а не отсутствие. Фары.
И еще один момент, который я забыл сказать. На видео этого ДТП, было видно, что вообще человек не тормозил. То есть тормозной путь отсутствовал, человек просто был в телефоне.
Виноватым в ДТП он является тот, чье нарушение находится в прямой причинной связи. А то, что у него нет фары или он не тормозил, это уже вторичное явление, поскольку он обязан тормозить при возникновении опасности. А опасностью был ваш автомобиль, который совершал маневр, не предоставив преимущества и не уступив дорогу.
По закону именно так.
По-любому обоюдки не могло бы быть, да?
Обоюдки маловероятно. По крайней мере, мне думается, что к ДТП, допущенным нарушением в виде управления автомобиля с одной фарой, прямого отношения не имеет.
Спасибо большое. Будьте в следующий раз аккуратны, пожалуйста. Так, 7373948, наш прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Вячеслав.
Здрасте.
У меня есть автомобиль Соболь пассажирский. Вот, я из него открутил сзади все сиденья, чтобы там грузы возить там туда-сюда.
Переоборудовали, есть? То есть, говоря языком юридическим.
Ну, можно сказать так. Есть ли за это наказание какое-нибудь?
Наказание за это есть, потому что вы внесли изменения в конструкцию транспортного средства, демонтировали конструктивно предусмотренные сиденья. А это как раз основной признак внесения изменений в конструкцию. И эксплуатация такого автомобиля запрещена. А за нарушение вам может быть штраф в размере 500 рублей. Так что если инспектор ГАИ увидит у вас в СТС указание, что у вас фургон пассажирский, а он по факту грузовой, да, то может быть такое наказание.
Ну, это недорого, ничего страшного тогда.
Ну, так это один раз, а потом второй раз, а потом третий раз. Вы знаете, это может быть сколько угодно раз. Не проще ли переоформить автомобиль? Это же не сложно.
Ну, переоформить не просто, потому что это изменение конструкции. То есть необходимо получать сначала разрешение на переоборудование, потом его проходить, потом предъявлять автомобиль на специальные исследования.
Короче, проще ездить так.
Не могу такого штраф. Совета давать, ну, просто понятно. Говорю, что за это нарушение штраф 500 рублей, пока ничего не изменили и не усилили.
Александр пишет, скажите, а инкассаторы имеют право заезжать на тротуар и около метро останавливаться?
Нет, они права такого не имеют, но, к сожалению, я не
могу... У метро Менделеевская каждый день в районе половины, там, седьмого, в семь это происходит.
Где-то в ПДД есть оговорка, я освежу ее, скажу в следующий раз, потому что все-таки, по-моему, есть там оговорка о том, что автомобили, которые обслуживают предприятия, находящиеся вот в этих зонах, да, они имеют право находиться на тротуарах.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья.
Да,
здравствуйте. Была такая история у меня. Временный знак 60, ограничение скорости на МКАДе в районе Алтуфьевского шоссе. Еду я на машине каршеринга. Каршеринг мне через несколько дней присылает о том, что я якобы нарушил повторно. И выписывает 2400 рублей комиссии, а 2000 рублей за этот штраф. Законно ли это? То есть с самим штрафом, что превышение, хотя на временный знак, я не совсем согласен. Но вот повторное нарушение, причем я запрос делал к ним, говорю, первичное, это какое нарушение? Они ничего не ответили, говорят, выясните в ГАИ.
Вот, возможно, вы уже привлекались к ответственности за это превышение, но, опять же, вам каршеринг не может прислать никакого штрафа за административное правонарушение. Каршеринг вам присылает договорной штраф, который в договоре прописан, где говорится о том, что все штрафы, которые пришли на автомобиль, потом автоматом списываются с карты того арендатора, который в момент фиксации управлял. Соответственно, если вы управляли и пришло наказание, может быть, это наказание было назначено компанией, поскольку понятно, что эта машина наверняка постоянно катается под камерами, и первое превышение было первичным, а все последующие нарушения, которые фиксируются, за которые назначается наказание, они уже квалифицируются как повторные, и повторные нарушения вменяются в вину не вам лично, да, а компании, и компания данный штраф тут же перекладывает на вас.
Но именно сама формулировка, то есть я, в принципе, какие мои действия, что можно сделать, чтобы вот платить только штраф, который как бы принадлежит мне?
Ничего, вы ничего не сделаете, потому что, скорее всего, при подписании договора, при соглашении с ним, да, вы же его не подписываете в бумажном виде, соглашении с этим договором вы берете на себя обязанность платить те штрафы, которые назначены компании за допущенные вами нарушения ПДД при управлении арендованным автомобилем. Вы нарушили ПДД, соответственно, компании назначен был штраф за...
Я нарушил только один раз, второй. А до этого, кто нарушил, это не я же.
Я обращаю внимание на то, что вы обязываетесь оплачивать все те штрафы, которые назначены компанией. А компании назначен штраф за повторные нарушения. Поэтому она на вас его и переложила. То есть вы соглашаетесь со всеми теми штрафами, которые придут на компанию за ваше нарушение, которое вы допускаете. Допустим, если вы проехали на красный свет, и у компании такие штрафы уже были, ей придет 5000 рублей, и компания его на вас переложит. Понятно. Более того, она еще может какой-нибудь договорной штраф взыскать в каком-нибудь там процентном соотношении. Поэтому посмотрите все эти договора. Там очень много нюансов, очень много штрафов, которые компания накладывает и взыскивает. И списывает с карты.
7373948, это прямой эфир, код 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос, Алексей, Москва. Значит, парковался возле Бутырского вала, дом 10. Там парковка, значит, два места для инвалидов, три места платных и парковка такси. Ну, это я потом уже узнал, что я там запарковался. Просто пришел штраф 3000 за неправильную парковку. Фотографии вообще не было. То есть фотография уже пришла, когда прошло уже этих 20 дней, которые на 50%. Значит, моя машина стоит, но не видно ни знака, что я стою в парковке либо инвалидов, либо такси. Просто сфотографирована машина и все. А я точно знаю, что я поставил возле на платной парковке.
Тогда обжалуйте это постановление и сошлитесь на норму закона, где прямо сказано, что к постановлению о штрафе должны прилагаться фотоматериалы, свидетельствующие о совершении правонарушения. Пускай МАДИ предъявит в суд те самые фотографии, на которых видно и автомобиль, и то, что он расположен именно в зоне действия там знака или разметки, обозначающей, что это знак, или там, вернее, парковка для инвалидов, либо для такси.
Скажите, вот если прошло вот уже с момента этого 20 дней, то есть все равно я могу его обжаловать?
Нет, с момента получения копии постановления у вас есть 10 дней. Если вы получаете в бумажном виде, то с момента получения на Почте России. Если в электронном виде, то с момента, как вы это увидели на госуслугах.
Ну, я увидел это, понимаете, это увидел вот 20 дней назад, но там просто было штраф за неправильную парковку.
Это просто информация. Вам должно прийти официальная копия постановления, отсканированная, да, либо бумажный вариант на Почту России. То, что вам где-то какая-то информация выскочила в СМС или через там Яндекс штрафы и так далее, это еще не официальное вручение копии постановления.
Пожалуйста, да, пожалуйста. Во-первых, нам надо подвести итоги голосования, говорят по телефону или нет наши слушатели, но вот 54%, Сергей, что?
Говорят.
Да, 54%.
Хотя я уверен, что больше, все говорят, у всех телефоны есть.
Ну, говорят, вот 15% это делают изредка, подзабыли или очень быстренько нужно ответить, и 31% не делают этого вообще. Они говорят по Bluetooth, там, по еще каким-то, вернее, с помощью других каких-то средств. Ну, еще мы успеваем взять звонок. Добрый день, будьте добры, как вас зовут?
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада, что дозвонилась. Скажите, пожалуйста, была ситуация, ну, уже очень давно, Т-образный перекресток. Я выезжаю на Т-образный перекресток. Слева я смотрю, подъезжает машина с правым поворотником включенным.
Слева.
То есть она передо мной должна повернуть. И я выезжаю как бы свободно на перекресток, а он не поворачивает, он едет прямо. Создается, в общем-то, как бы аварийная ситуация. И дальше была ситуация другая, там врезали в забор, но это была не я за рулем. Вопрос, а кто виноват? Вот он включил поворотник, но не повернул, а я выезжаю на перекресток.
С одной стороны, конечно, водитель не должен подавать сигналы и знаки, которые вводят в заблуждение. А с другой стороны, формально, ведь никто никогда не может доказать, что он включил поворотник о том, что он поедет направо, а реально двинулся прямо, да? Поэтому, скорее всего, если в автомобиле, перед автомобилем, на котором вы двигались, был знак «Уступи дорогу», то, соответственно, он должен был уступить дорогу всем транспортным средствам, которые двигались прямо. Угу. И поэтому в ДТП был бы виноват именно он. И будет очень трудно потом доказать, что вот был включен поворотник, который реально ввел заблуждение, и именно поэтому водитель этого автомобиля поехал прямо и не предоставил преимущество другому.
Да, я поняла, скажите, просто там девочка была за рулем неопытная, она нажала на газ, потому что она испугалась, и врезалась в забор. Хорошо была страховка, нам как бы возместили ущерб, очень странная ситуация. Для меня спасибо, что вы разобрали, потому что уже много лет я езжу и не понимаю, кто виноват. Спасибо большое.
Пожалуйста. От страха нужно давить на тормоз, а не на газ. Это да, типично распространенная ошибка.
Сергей, еще маленькая новость. Права на 3 года. У нас 20 секунд прям.
Да, продлили. Принято правительственное постановление, которое продлило срок действия всех прав, которые выданы в этом году и в будущем будут выданы на 3 года. То есть мы к той дате, которая там когда-то окончание указано, прибавляем 3 года. Ничего для продления делать не нужно. Какие-то документы все получать не нужно. Автоматически продлевается на 3 года.
Ну и Михаил подводит итог нашей беседы сегодняшней. Водители обязан убедиться в безопасности своего маневра перед его выполнением. Да. Сергей Радько сегодня был нашим народным адвокатом. Сергей, спасибо, удачи, до следующей недели. До свидания. Максим Лаков был с вами, а вы оставайтесь на радио, говорит Москва. Поехали.